Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. В поисках великих предков». Из дачной Суиды. Тема деревенская, пушкинская, ганнибаловская. Корни Пушкина суидинские. Здесь жил его прадед Абрам Ганнибал. Здесь венчались родители поэта. Отсюда взяли в семью няню Арину Родионовну. Легендами живет и сегодняшнее население. Местная библиотекарша уверена, что в этих краях довольно много людей со смугловатой кожей. Ганнибалы, говорит, были бабниками. Старый дуб у реки непременно должен помнить Пушкина. Где же еще поэт мог написать «У лукоморья дуб зеленый»? Выдумать фантазии не хватило бы. Имя Татьяна здесь очень распространено. Если старшая дочь Татьяна, то жди, что младшая окажется Ольгой. Но с самой стариной в России всегда неладно. Ганнибаловскую мельницу взорвали, старинную церковь сожгли в 64-м году, ганнибаловский 700-летний дуб сгорел незадолго до выхода программы в эфир, могилу Ганнибала уничтожили, распахав кладбище под картофельное поле. В поисках великих предков подготовила передачу Татьяна Вольская. Впервые в эфире 19 июля 2001 года. Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В поисках великих предков. Из пушкинско-ганнибаловской Суиды рассказ ведет Татьяна Вольская.
Произнося известную фразу «Пушкин – это наше все», мы не всегда представляем, до каких пределов это все распространяется. То, что Александр Сергеевич является верховным божеством всея Руси, это понятно. Но, по-моему, гораздо важнее и интереснее, что он иногда способен принимать облик какого-нибудь местного лара, хранителя очагов, а также духа лесов и полей. Кажется, именно это произошло под Гатчиной, в Суйде, бывшем поместье знаменитого чернокожего предка Пушкина Абрама Петровича Ганнибала и в соседних поселках Кобрино, Прибытково, Карташевки. Всякий культ имеет своего жреца. Здесь его роль исполняет местный молодой краевед, теперь уже директор Суйдинского музея Андрей Бурлаков.
Наши места, конечно, это вообще земля удивительнейшая, потому что гатчинская земля, она очень известная, и здесь столько усадеб, столько имен жило, отдыхало. То есть как бы здесь действительно это все чувствуется, и благо, что еще кое-что сохранилось. И парк очень старинный, с этими липами, которым уже 200-300 лет, и дубы очень древние, пруд сохранился, каменный диван, да и здания, которым уже тоже очень много лет, они сохранились. То есть дух еще чувствуется старого, именно такого, какой-то старой усадьбы. Это бывший дом Ганнибала, именно здесь жили предки Пушкина. Суида – это родина вообще, можно сказать, Пушкина, потому что его семья, она родом из Суиды, здесь они венчались, и мать и отец, здесь жила его няня Арина Родионовна, здесь жил его прадед известный Ганнибал, то есть как бы все его корни, они местные, суидинские. Жаль, конечно, что музей так поздно здесь появился, потому что годы шли, дом перестраивался, но, в принципе, я думаю, что мы сейчас попробуем как бы хотя бы что-то воссоздать. У Ганнибала осталось очень много потомков, они нам сейчас пытаются помогать. Какими-то вещицами, какими-то фотографиями. Какие-то, может быть, у них отыщутся старые планы, Суиды. То есть у них есть очень богатые архивы. Вот единственное, конечно, что, в общем-то, ушли многие старые потомки, которые действительно помнили еще что-то. Какие-то предания, легенды о Ганнибале, вот о старой Суиде.
Недостаток в легендах с успехом восполняется местными жителями. Саша Маркова, библиотекарь в поселке Прибытково, знает, что Ганнибалов здесь не забыли до сих пор.
Почитают, их здесь любят, хранят. Когда работаешь в месте, где нет истории, когда, как говорят, каждое там дерево историю помнит, то это, конечно, другое отношение к этой земле. В какой-то публикации в Рижской газете написали, что в Суиде очень много смуглого населения, потому что Ганнибалы были жуткими бабниками.
Эта легенда чрезвычайно популярна. Многие не только верят в нее, но, кажется, гордятся, что их прабабушки, ганнибаловские дворовые девки, когда-то не устояли перед африканскими страстями своих господ. Ира – продавщица в Прибытковском магазине.
Я связана с этими местами, и я работала воспитателем, и детям очень много рассказывала про Пушкина, и делала им поход по местам пушкинским. И вот мы доезжали до Суиды, пешком шли на усадьбу Пушкина. Там очень красивое место есть, и даже нам говорили, что там течет река, и дуб стоит, и что Пушкин был в этом месте и писал известное стихотворение свое «Лукоморье дуб зеленый». Вот именно связано с этим местом это стихотворение. Неприятно это все. Может, даже это связано как-то лично со мной, потому что Ганнибал является предком моего дедушки. То есть далекий, но предком. А больше я так ничего из своего древа не знаю.
Другую продавщицу зовут Таня, и это неспроста.
Наверное, с Пушкиным как-то связано судьба. Родители назвали нас в честь вот Татьяны, старшая, а младшая сестра Ольга. Как у Онегина, так и у нас немножко связано все. Очень интересуют меня пушкинские вот эти места. Очень люблю Пушкина, барышню-крестьянку, особенно прозу. А стихотворение мне нравится, лирика его, Анны Снегиной, скорее всего.
Подарить Пушкину есенинскую Анну Снегину на такое, конечно, способна только любовь. Хотя...
Запустение ее, бедная наша матушка Россия. Только вот борьба за выживание и все.
Романтика не спасает от жизни. Бронзовую дощечку с надписью о том, что Прибытковская библиотека находится в доме 900 года, стиль модерн, принадлежавшем некоему адмиралу Прибыткову, повесить снаружи нельзя, украдут. И потому она висит внутри. И от Кобрина, и от Суиды мало что осталось. Андрей Бурлаков знает историю потерь лучше всех.
Я даже не знаю, как это могло получиться, что это все-таки 76-й год, это совсем недавно, что древнее кладбище, где лежал Ганнибал, и где были наши все предки похоронены, взяли и просто спахали под картофельное поле со всеми могилами. Все это сейчас, конечно, забыто, на месте находится поле, могила, как бы она воссоздана, но чисто символически, то есть стоит новая стела. От парка остались следы последних аллей липовых, они еще хорошо просматриваются. Пруд, который, конечно, заросший, но он еще, в общем-то, имеет какой-то вид, два острова на нем, кроме Лука, как раз отсюда легенда вот о нашем Лукоморье. До сих пор эта легенда жива, что именно здесь Пушкин, вот бывая в Суиде, он тут, конечно, бывал. У него часто Суида мелькает в его различных произведениях, потому что он писал и об Аврааме Петровиче Ганнибале без конца, то есть он знал это место прекрасно, просто почему-то он нам не оставил прямых вот своих записей о посещении Суиды, но знал эти места он великолепно, потому что все как бы творчество, оно, в общем-то, пронизано этими местами. И вот одна из таких легенд, что Пушкин, бывая здесь в Суиде, писал вот свои строки «Лукоморье дуб зеленый», которые знают все, по-моему. Он эти строки писал именно здесь, в Суиде, о нашем дубе, который здесь рос, так мы называем пушкинский его. По преданию, это был самый старый дуб, конечно, не Европы, но область это точно, потому что измерения были после войны сделаны. Тогда ему было почти 7 веков.
Вот еще одна легенда. Как же так? Здесь гнездо Ганнибалов. Здесь венчались родители поэта. Здесь сохранилась избушка его няни. А сам он тут не был. С этим трудно смириться. Всем ужасно хочется, чтобы Пушкин здесь побывал и, глядя на здешний дуб, написал свое «Лукоморье». Легенда жива, а дуб только что погиб.
Так получилось, что один наш местный мальчик буквально вот в мае месяце этого года его сжег, устроил в нем огромный костер в дупле этого дуба. И дуб был, конечно, мертвый, сухой уже последние годы. Просто ствол стоял без листьев уже. Пожар был, конечно, дикий, страшный, это многие видели, но уже потушить, конечно, было нельзя, потому что был факел большой. Сейчас там пень там от него остался, в общем, куски. Часть веточек мы забрали в музей сюда. У нас теперь вот при входе в музей лежат горелые куски дуба. Вот. И власти, конечно, я был поражен их каким-то странным отношением. Почему это принес их в музей? Что это такое? Это позор, стыд всем нам. Но будем вот так вот воспитывать. Вот. Таких утрат было в суде очень много. Если так говорить, то она вообще, судя вся, как бы у нас такая вот ее история состоит как бы из утрат. Ну, конечно, церковь могла бы и сейчас стоять старая. Ее подожгли, это был 1964 год. Старинная мельница Ганнибала, взорвали ее на кирпич, на камень. Могила Ганнибала распахали под поле картофельное.
Могилу, конечно, не восстановить, а вот церковь Воскресения Господня построить заново удалось. По проекту архитектора Александра Семочкина, стараниями Валентины Ивановны Филипповой, руководившей строительством. Разговаривая с ней, убеждаешься, что мессианские настроения расцветают в подобных местах не менее пышно, чем романтические.
Я думаю, что эта миссия мне была уготовлена свыше, потому что думаю, что там тоже выбирают людей, которые могут брать на себя ответственность. Руководители наши, которые были в то советское время, они были хозяйственники. Произвести больше картошки, надоить больше молока, А каким образом? Что эта картошка произрастает на усадьбе прадеда Пушкина или даже на кладбище, их совершенно это не волновало. Лишь бы эта картошка росла. Но сейчас меняется все. Очень. Меняются люди. Даже те руководители, которые раньше считали, что ну да, зачем здесь храм? Сейчас ходят в церковь. Видите, какой прогресс.
Ну, а они искренне ходят?
Я думаю, что искренне, потому что в душах наших людей всегда жил Бог.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В поисках великих предков. Передача Татьяны Вольцкой.
В Судинской церкви повезло, а вот Кобринской усадьбе Ганнибалов не очень. Андрей Бурлаков.
Здесь у Ганнибала было несколько усадеб. То есть он при жизни дарит и своим детям. Там жил Осип, дед Пушкина. То есть как бы эта усадьба получается пушкинская, его матери, его бабушки. И вот с этой усадьбы вообще история ужасная. Там находилась больница, причем многие очень годы. Туберкулезная больница. Я эту больницу хорошо знал, но туда было трудно попасть. Там была эта высшая стадия заболевания, поэтому до сих пор, говорят, там палочка. Почему якобы никто не берется за этот дом? Потому что больница давно уехала. А дом стоит брошенный, без окон, без дверей. То есть просто погибающий особняк, красивый, двухэтажный. Там был, конечно, прекрасный музей, какая-то база отдыха, там парк остался, река очень красивая. Как только больница выехала, сразу начались там вырубки. Лес там именно сосновый, то есть это очень хорошая сосна, корабельная. Причем я так думаю, что эта сосна у нас была посажена, потому что у нас таких лесов нет высоких, это не местная сосна. Это было, видимо, в 19 веке, или даже раньше, еще при Ганнибалах, она была посажена. И потом, там, после Ганнибала, когда они продали эти места, тут жили очень люди известные. Там жили Карташевские, вот в Кобрине бывал Аксаков, там бывал Гоголь, Шевченко. Вот, то есть очень многие люди известные знали этот дом, и, конечно, там был бы музей очень хороший. То есть что показать, есть имена, есть масса писем, дневников этих людей.
Жизнь краеведа – это борьба. Когда в начале 90-х этим местам предстояло погибнуть под натиском садоводств, борьба увенчалась успехом. Общественность с помощью Лихачева и Аникушина отстояла пушкинские места. Пора зайти в Ганнибаловскую усадьбу, частью совхозную контору, частью музей, где собран буквально каждый гвоздь, оставшийся от прошлого. Сегодня сюда пришли дети, которые предпочитают не жечь старые дубы, а изучать, что осталось. 12-летний школьник Вася Степанов – мальчик очень серьезный.
Прекрасные места, много памятников культуры, так что культурная программа на лето есть. История – это одно из моих любимейших занятий, поэтому я просто не могу, так сказать, остаться без чего-либо, что может мне напоминать историю России. Здесь этот самый дом Суйда, само собой, имени Авраама Петровича Ганнибала. Сам Пушкин тут был, но относительно недолго. Парк, конечно же, значительно уменьшен, и был сожжен дуб Ганнибала. Это весьма существенная потеря для парка. Я считаю, что дух тут витает очень поэтический и очень романтичный. Он мне возрождает в памяти романы Вальтера Скотта и многих других писателей, не обязательно русских.
Боря живет на даче в Карташевке.
В музее мне очень понравился. Тут много разных вещей таких интересных собрано. Кобрина тоже вот интересно. Мы тогда ездили иногда купаться.
Другие дети тоже не жалеют, что сюда пришли.
В парке мне диванчик понравился, каменный. А мне понравилось эти бюст, который там вырезали. Тоже это мебель, стулья, они резные, хорошо сидеть.
Ганнибаловский музей – не только музей, но и средоточие культурной жизни в Суйде. Галина Павловна Лобанова, дачница из Карташевки, приехала сюда не случайно.
Собственно, я и выбрала место. Я туда, во-первых, в Карташевку езжу на хор. Выступали в Кобре, около домика няни. И тут, конечно, родной музей Ганнибаловский. Так что эти места не просто выбраны мной. Здесь и аура какая-то есть, и природа.
Музей – отдушина для местных художников. Сегодня здесь выставил свои пейзажи Павел Павлович Мельчевский.
Я художник по образованию, кончил художественно-графический факультет, был дизайнером много лет, а я решил больше заниматься живописью. Ну, пейзажи Суйда, как я здесь живу. Все здесь пропитано этим. То, что здесь имение Ганнибала, что здесь пушкинские места. Очень древний населенный пункт. Здесь же Суйде больше там 800 лет. 500 лет уже официально упоминается. А до этого еще было много полей вокруг. Ощущение такое, что это гнездо такое древнее российское. Пишу я не для кого там, а просто потребность души. Не писать не могу.
Мне же больше всего понравилась выставка старинного шитья. Ее сделала Нина Александровна Дунаева, учитель труда в Суздинской школе.
Все дело в том, что у нас уникальные места. И, вероятно, аура пушкинских мест настолько сильна, что она заставляет искать старину, добавлять. Первое полотенце, которое мне 15 лет назад дал Андрей Бурлаков, это было полотенце, принадлежащее лично Александру Сергеевичу Пушкину. Это уникальное полотенце передал ему Григорий Григорьевич Пушкин. Оно было обрезанное, ветхое и все. Но там сохранилась в этом полотенце монограмма «АС». И я у Андрея Бурлакова где-то в 88-89 году, я взялась его восстанавливать. Ну, в общей сложности я на него потратила 3 года. Оно сейчас лежит в музее, его всем показывают, потому что только от одного создания, что его когда-то трогали руки Пушкина, это к чему-то обязывает. Собственно говоря, вот эта наша вышивка старинная началась вот с этого первого полотенца. И мы стали внедрять в школу для наших суидинских учеников, а дальше больше. Самой приходилось уже влазить в дебри русской старинной вышивки. И вот мы эту вышивку уже собираем. Так мне дети теперь несут и от бабушек, и от прабабушек, и полотенца, и скатерть, и салфетки, всю старинную вышивку, да еще какую. И повлияло, конечно, на нас только эта наша местность, наши пушкинские, наши старинные ганнибаловские места.
Все эти выставки возможны сейчас. Но в течение долгих лет Андрею Бурлакову и его музею приходилось испытывать превратности, порой невероятные.
Мы даже не могли мечтать, что когда-нибудь мы будем в этом бывшем доме уже здесь находиться, в каменном, что нам отдадут. Была очень большая борьба, чтобы именно нам попасть вот в этот дом. Но в то время, понимаете, я не знал, каким образом привлечь как-то внимание вообще властей к судьбе Суйды. Во-вторых, как бы отвечать на их выходки такими тоже какими-то методами борьбы, потому что они парк там вырубают, а я вот что-то такое должен сделать. Вот что я могу сделать в знак такого протеста? Это еще, значит, при советской власти пресса, в принципе, закрыта, писать без толку. То есть все равно там сократят, все равно это все уберут. И вот я, значит, в 87 году решил шить флаг российский. Нашел я описание, все, и дома сам шил, потому что это было 7 ноября. И мы решили здесь вот наш такой местный круг, это, конечно, в основном, значит, там местная молодежь, как бы этот день отметить, как днем памяти. То есть собраться здесь, в Суиде, значит, и вообще как бы рассказать, вот вообще, что случилось за эти годы Суиды, какая она была и что с ней стало. Начиная от репрессий, где у нас была здесь в Суиде почти 60 семей, в общем, уничтожено, самых лучших причем. И кончая вот парком, усадьбой, как громили, как здесь все, как потом болели тут на немцев и так далее. Факты тогда у нас уже были, материалы были, люди были живы, как бы мы сюда пригласили интересных людей. Конечно, так было все полуподпольное. Но флаг я вывесил официально над музеем. Вечером, вернее, я сам не вешал, туда было очень трудно влезть. Один местный мальчик, пришлось ему даже немножко водки дать для храбрости, он не мог туда никак влезть, крыша очень плохая там. Он влез, упал, на третий раз он влез, повесил флаг. Он вешал хорошо, крепко, чтобы действительно он не упал, там нет ветра. И утром, конечно, местные власти, парторг, помню, видели, значит, развивающийся флаг. Странный для них, непонятного цвета, да еще с черной лентой. Что это значит? Меня вызывали в горком тогда партии, кричали на меня, хотели завести там уголовное дело, но потом сказали, что стыд такой на всю область, надо же такое придумать, какой-то флаг там. Чуть позже уже потом обвиняли, что это фашистский флаг. Флаг я вешал потом каждый день 7 ноября в черной ленте. Но потом, значит, у нас наступил праздник в Суиде. 5 лет был нашему музею. И он как раз совпал с днем пушкинского праздника в Суиде. Я решил, что надо флаг в этот день вывесить. И вот тут-то власть совсем на меня, значит, ноги. Что да что это такое, фашист там и такими фразами. Тогда, помню, была статья в смене и по радио, и по телевидению об этом флаге. Что вот как это... Ну, как бы они так это были, вроде бы, как бы такую позицию, как бы такой там, ну, в общем-то, сами даже спорили, а прав ли он был вообще. Вот это было 5 июня 91 года. Потом в августе, знаете, флаги эти же люди везде вешали их. Мне сказали, надо же, ты что чувствовал, ты что знал об этом. Флаг вот и сейчас жив, вот он прострелен, даже в него стреляли в свое время. В 87 году, когда пытались его снять, воинская часть была вызвана, но они снять его не смогли. Ну вот такую я сделал в свое время вещь. Не знаю, конечно, прав я был, может быть, надо было как-то там действовать по-другому. Но вот в тот момент почему-то я так думал, что этим как бы я смогу показать, что я тоже имею свое право голоса и имею право что-то говорить, доказывать. Потому что некоторые тут люди просто кричали, что это все выдуманная история Суиды, покажи, что здесь жил Пушкин, Ганнибал и так далее.
Кажется, на этот раз местные божества оказались сильнее местных демонов и доказали, Ганнибалы тут жили. А недавно одна знакомая рассказала мне, что видела в электричке молодого человека, удивительно похожего на Пушкина. Так что, может быть, Александр Сергеевич, если и не успел в свое время побывать в родовом гнезде, то таинственным образом восполняет это сейчас».
«Радио Свобода» вы слушали передачу Татьяны Вольцкой «В поисках великих предков».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Российская история. Нормальный ход? Речь пойдет о фундаментальном труде российского историка Бориса Миронова, посвященном трем последним векам российского государства. Автор строит, если не философию русской истории, то ее целостную концепцию. При великих своих достоинствах книга способна удовлетворить далеко не всех. Книга отличается богатством, разнообразием, пожалуй, что и полнотой представленной картины. Таких книг не было в России едва ли не 100 лет. Автор во многих сюжетах вышел к истине, сказал правду, причем открытым текстом, а не на иезуитский, эзоповский манер, как это было в лучших советских трудах. Разоблачена масса мифов о российской истории, не только советских, но и дореволюционных, сложенных горячими либеральными головами в борьбе за лучшее будущее. Историки, пишет Борис Миронов, могут стать социальными врачами. Подобно тому, как психоаналитики избавляют пациентов от индивидуальных комплексов, так историки могут избавить народы от комплексов, сформировавшихся в ходе национальной истории, путем анализа прошлого. Разбор книги Миронова в выпуске «Русских вопросов», который подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 19 июля 2001 года. «Русские вопросы. Российская история. Нормальный ход?» Передачу подготовил Борис Парамонов.
Появилась книга, мимо которой нельзя пройти в любом разговоре о России и русской истории. Это двухтомное исследование Бориса Николаевича Миронова «Социальная история России периода империи. Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства». Можно смело сказать, что таких книг в русской историографии не было со времен Ключевского, если не считать историка-марксиста Покровского. Это не монография, каковых было много и ценных даже в советское время. Указанная работа претендует быть, да и может быть названа курсом русской истории. – Установка автора на концептуальный курс несомненна, хотя этому, казалось бы, противоречат выбранные им хронологические рамки, ограниченные эпохой империи, так называемым петербургским периодом российской истории, то есть 18-м началом 20 века, от Петра I до большевиков, яснее сказать. Вот тут и возникает некое сразу же ощутимое противоречие. Можно ли говорить о российской истории в целом, опираясь почти исключительно на ее картину в указанный период? Эвристичный такой подход. А ведь автор нескрываемо, даже с некоторым вызовом, строит, если не философию русской истории, то ее целостную концепцию. Исходя из прошлого, причем относительно недавнего, оценивает настоящее и прогнозирует будущее. Тут возникает масса вопросов как методологического, так и мировоззрительного, если угодно, характера. Книга вызывает смешанные чувства. При великих ее достоинствах она способна удовлетворить далеко не всех. Но прежде всего необходимо сказать об этих достоинствах. Они несомненные. Книга отличается богатством, разнообразием, пожалуй, что и полнотой представленной картины. Таких книг в России, повторяю, не было едва ли не 100 лет. Автор во многих сюжетах, прямо сказать, вышел к истине. Сказал правду, причем открытым текстом, а не на иезуитский зоповский манер, как это было в лучших работах советских историков. Разоблачена масса мифов о российской истории, не только советских, но и дореволюционных, сложенных горячими либеральными головами в борьбе за лучшее будущее. Приведу выразительный пример. Миронов наконец-то решился сказать то, что следует об императоре Николае I. Его книга для многих читателей в России станет открытием отечественной истории. Ранее известная только специалистам, сделана всеобщим достоянием. Во многих своих сюжетах книга является собой очень хороший учебник. Ее надо бы, сократив, издать массовым тиражом. Но у книги есть и некое сверхзадание, выходящее далеко за пределы не только просвещения, но и самой науки. Автор пишет об этом так.
Мы, россияне, нуждаемся в клиотерапии, в трезвом знании своих достоинств и недостатков, чтобы иметь возможность достоинства развивать, а недостатки лечить и устранять. Историки могут стать социальными врачами. Подобно тому, как психоаналитик избавляет пациентов от различных комплексов, которые мешают им жить путем анализа их личной истории, так и историки могут избавить свой народ от комплексов, сформировавшихся в ходе национальной истории, путем анализа прошлого.
Это спорное заявление. И в этой установке коренятся многие, едва ли несознательно допущенные неточности книги. Работа Миронова, помимо всего прочего, имеет вненаучное задание. В ней имплицитно наличествуют оценки. Достаточно четкие представления о хорошем и плохом, о должном и недолжном. В науке такая установка не может быть названа корректной. С другой стороны, как возразишь против идеи просветить и утешить русского человека, сверх меры настрадавшегося. Но это и значит в первую очередь, что историю нельзя строить как науку. Мы вернемся еще к этому вопросу, взяв его в чисто методологическом плане. А пока посмотрим, как автор русского человека утешает.
Стоит особо подчеркнуть нормальность российского исторического процесса. Россия не ехидна в ряду европейских народов, а нормальная страна, в истории которой трагедий, драм и противоречий нисколько не меньше, чем в истории любого другого европейского государства. Акцентирование трагедийности хода российской истории, кровавой драматичности, цикличности или маятниковости, инверсионных поворотов, то есть резких смен господствующих социально-культурных укладов, на мой взгляд, порождено парадигмой, господствующей в научном и массовом сознании о необыкновенности России. Многим приятно думать, что в отличие от любой другой страны, умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Что, хотя и тяжелее в ней жить, чем в других европейских странах, но зато она идет своим собственным путем. Как будто нормальность эволюции принижает. Между тем, нормальность развития – гарантия того, что у русских будет и благосостояние, и правовое государство, и гражданское общество, и все другие блага цивилизации, которых так ждет современный россиянин.
Слова «нормальность российского исторического процесса» даже выделены жирным шрифтом. Останавливают внимание также слова, что в российской истории трагедий не меньше, чем в истории любой другой европейской страны. Автор не решился сказать «не больше», потому что это было бы неверно. Больше. И именно тогда больше, когда в других странах приняты за норму, трагедии и драмы, можно сказать, вышли из употребления. И вот тут надо привести еще один тезис из главных у автора, которым он подтверждает российскую нормальность.
Противопоставление России и Запада или России и Европы, мне кажется, основано на том, что в каждый данный момент, ввиду асинхронности социальных процессов и изменений, Россия сильно отличалась от Европы, иногда так сильно, что ее европейский фундамент трудно было разглядеть. Но в исторической перспективе Россия развивалась по тем же направлениям, что и Запад, только с опозданием. Другими словами, дореволюционная Россия в каждый момент своей истории отличалась от западных стран, но двигалась по той же орбите, что и они. И поэтому в каждый момент была похожа на то, чем они были прежде.
После слова «поэтому» опять жирный шрифт. Я привык развлекаться психологическими наблюдениями и давно уже заметил, что к подчеркиваниям в тексте авторы прибегают тогда, когда других аргументов у них нет. Тут у Миронова то, что по-английски называется «wishful thinking» – желаемое принимается за действительное. Одним словом, клеотерапия. И тогда мы начинаем понимать основной недостаток этого, казалось бы, фундаментального сочинения. Оно как раз не фундаментально. Можно ли делать выводы и тем более давать прогнозы, опираясь всего лишь на два столетия тысячелетней российской истории? Двухвековая выборка нерепрезентативна. Автор взял лучший имперский период русской истории, когда в ней действительно стал заметен прогресс, когда началось и пошло, казалось бы, необратимое движение по западному пути. И по такому краткому, в общем-то, периоду судит об этой истории в целом. Слабость аргументации понуждает прибегать к метафорам. Такой метафорой у Миронова становится, откровенно говоря, надоевшее утверждение российской молодости. Мол, то, что у старика порок, у юноши, понятно, недостаток, возрастное явление. Конечно, тысяча русских лет меньше двухтысячелетней постантичной Европы. Но ведь за 10 веков вполне можно было сложиться. Какая уж тут молодость. Да ведь даже и не о зрелости уже можно говорить, а как бы и не о конце. И такие разговоры, как известно, уже начались. И вот самый тяжелый вопрос. Можно ли ставить российскую историю в контекст западного движения? Говорить о генезисе личности и правового государства как о развернутой в будущей перспективе? Можно ли, проще говоря, сохранять оптимизм в отношении России, если евроцентрическое движение имперского периода сорвалось в такую пропасть, как большевизм, 70 лет советской власти? Сохранить оптимизм здесь можно единственным способом – включить советский период в движение прогресса, в процесс модернизации. И автор решается на такое включение. Соответствующий тезис звучит так.
Опыт модернизации России в течение трех столетий, с начала XVIII века и до конца XX, несмотря на все издержки, следует признать успешным. И это дает основание для исторического оптимизма.
Вот так незаметно хронологические рамки книги оказались раздвинутыми. В заголовке «Начало XX века», а тут уже и конец века включен. Волей-неволей приходится аргументировать. Аргументы таковы.
Формула советской модернизации сводилась к технологическому и материальному прогрессу на основе традиционных социальных институтов. Коллективная воля, концентрация сил и средств, готовность жертвовать личными интересами ради общественных долгое время давали свои плоды. Однако успехи были до тех пор, пока не были исчерпаны ресурсы коллективизма, общинности, централизации, планирования и народного энтузиазма. В то же время реализация советской модели модернизации создала новую асимметрию между личностью, семьей, обществом и государством. В конце концов, сформировавшаяся рациональная, образованная, требовательная, светски ориентированная личность плохо совмещалась с коллективной собственностью, тотальным регулированием, подавлением инициативы, недостатком гражданских и политических свобод, общинностью социальных институтов и патерналистским государством. Назрел социальный, экономический и политический кризис, который разрешился не революцией и гражданской войной, а болезненным реформированием, растянувшимся на годы. Как показывает российский опыт 18-20 веков, на трансформацию требуется примерно 20-25 лет, то есть жизнь одного поколения. С исторической точки зрения это небольшой срок, но с точки зрения людей, попавших под колесо этих перемен, очень долго.
Я очень далек от того, чтобы приписывать Борису Николаевичу Миронову ретроспективный советизм. Он знает цену большевизму, его ли учить русской истории и всем ее изгибам. Его, решаю сказать, ошибки идут не от нехватки учености, таковой избыток, а от понятной человеческой слабости русского патриота, от любви к многострадальной отчизне.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Российская история. Нормальный ход. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Мы остановились на том, что Борис Николаевич Миронов в своем труде о русской истории подчас склонен научные доводы подменять вполне понятными и всячески похвальными чувствами. Тем самым чистота научного подхода нарушается. Но дело даже и не в этом, вернее, не только в этом. Его работа заставляет в очередной раз поставить старый и, в общем-то, решенный вопрос. Может ли история, да и всякое гуманитарное знание, быть наукой? На этот вопрос принято отвечать отрицательно. Гуманитарные науки, или, как говорили в доброе старое время, науки о духе, чисто описательные. Они не могут открывать законов, то есть устанавливать порядок повторяющихся явлений. И особенно это относится к истории. Вопреки известной поговорке, история отнюдь не повторяется. Она состоит из уникальных, единичных явлений. Закономерностей в движении истории нет, а если есть, то такие, что наукой уловлены, быть не могут. В истории, как в историческом знании, можно или только собирать, даже открывать факты, или предаваться философской медитации. А коли нет в ней, в истории, закономерности, то и нельзя, методологически запрещено, заключать от прошлого или даже от настоящего к будущему. Простенький пример. Представьте себе японского историка, скажем, начала 40-х годов прошлого, то есть 20 века, который набрасывает картину отечественной истории, казалось бы, во всех ее сложностях. И сёгунат, и реформы Мэйдзи, и ничего не знает, да и не может знать об атомной бомбе. Какой тут прогноз возможен? История – это такая реальность, в которой значимы именно атомные бомбы, то есть единичные, принципиально непредсказуемые события. Они меняют жизнь и составляют, собственно, историю как процесс подобных перемен. Конечно, в жизни стран и народов могут идти и другие процессы, подчиненные каким-то статистическим закономерностям. Но такие процессы – предмет не истории, а социологии. Скажем, идет накопление богатств средним классом, или рост населения, или ассимиляция евреев в Германии. И вдруг является Ленин или Гитлер, и вся эта статистика, поминай как звали, начинается история. Это первое необходимое, что нужно иметь в виду, говоря о специфике исторического знания. Но есть еще один методологический сюжет, относящийся к науке вообще, а к истории, в силу указанной ее специфики, и особенно. Любое подлинно научное знание абстрактно. Оно не объясняет полноту исследуемого явления, а наоборот упрощает его. Метод науки – редукция, сведение высшего к низшему, сложного к простому. Поэтому наука вообще не способна объяснить явления, специфика которых именно в их сложности, несводимости к чему-то низшему. Скажем, биология в состоянии объяснить животную жизнь, но человека она объясняет только как животное на уровне физиологических или еще ниже химических процессов. Человек как духовное существо, то есть как целостное явление, не есть и не может быть предметом научного знания. Тут есть один острый и знаменитый сюжет – психоанализ. Даже на уровне психологии человеческое поведение объясняется как закономерное – только сведением его к сексуальным, то есть животным, то есть в глубине биологическим импульсам. Фрейда критикуют, даже отвергают за то, что он непомерно упрощает человека. Но ведь психоанализ постольку и научен, поскольку он не полон, поскольку он редукция. Юнгианство старается говорить о целостном человеке, и поэтому оно не наука. Но если научными средствами нельзя понять даже одного отдельно взятого человека в его неисследимой и непредсказуемой полноте, то как можно претендовать на научные построения в истории, предметом которой являются целые страны за все время их многовекового существования? И коли историк дает прогноз, значит, он выступает с научной претензией. Наука, если она открыла закономерность, то есть повторяемость явлений, может предсказать будущие события и процессы в пределах установленной ею закономерности. Но исторический прогноз – это противоречие в определении. А ведь именно прогнозы делает Миронов, основывая их на некоторых замеченных и зафиксированных в истории фактах, забывая, что в истории даже факт не может считаться фактичным, коли его проецируют в будущее. Вот пример, вызывающий даже и улыбку, чтоб не сказать большего. Свой оптимизм, допустим, осторожный, автор социальной истории России, основывает, как мы видели, на фактах и процессах, уже однажды имевших место в русском прошлом. Причем факты подчас имеются в виду даже и не исторические, а какие-то иные. И как неотразимый аргумент автор использует данные о росте длины тела у русских за 200 лет.
Если цель всех социальных изменений состоит в том, чтобы повысить качество жизни людей, то в последние 250 лет благосостояние российских граждан постепенно повышалось, хотя поступательное движение неоднократно прерывалось вследствие войн, радикальных реформ или общественных смут. Мое предположение основывается на данных об изменении роста людей, который, как установлено современной наукой, зависит от качества их жизни или биологического статуса, то есть от питания, перенесенных болезней, интенсивности и условий работы, медицинского обслуживания, жилищных условий, психологического комфорта, климата, воды, воздуха и других факторов среды в течение всей их предшествующей жизни до момента измерения роста. Россия с точки зрения всего того, что за этим биологическим статусом скрывается, развивалась, по крайней мере, до начала 80-х годов, примерно такими же темпами, как и большинство развитых стран. Конечно, биологический статус – это не синоним жизненного уровня, благополучия и дохода, но он имеет исключительно большое значение для человека. Может быть, в улучшении биологического статуса и лежит главная причина длительного существования советского строя – бесчеловечного в одном и гуманного в другом, и тех ностальгических чувств, которые к этому режиму до сих пор испытывают многие российские граждане, биологический статус которых после распада СССР, вероятно, ухудшается.
Чем этот аргумент можно сразу же, не входя в обсуждение, опровергнуть? Да тем, что 250 лет для истории – это не аргумент и даже не факт. В истории, как оказывается, важно не вчера, а завтра. Не может быть науки о будущем, если в будущем что-то не повторяется, происходит непредвиденно. А ведь будущее, завтра, уже наступило для той России, в которой люди 250 лет увеличивались в росте. Не хочется, однако, оставлять впечатление, что обсуждаемая книга теряет ценность из-за этих методологического порядка ошибок. Если в философской рефлексии история – это завтра, то в обыденном сознании, так сказать, на прагматическом уровне, это, конечно же, вчера. Вот об этом вчера, о русском прошлом периода империи, в России нет книг, которые могли бы конкурировать с трудом Бориса Николаевича Миронова. Не знать того, что в ней написано об императорской России, невозможно. Стыдно для русского, причем всякого, отнюдь не профессионального историка. Профессионалы-то как раз все это знают, и, в общем-то, всегда знали, да только рот открыть не смели. И когда эта истина о недавно табуированном прошлом произносится открытым текстом, это производит сильное впечатление. Вроде как доклад Хрущева на 20-м съезде. Столь же сильное впечатление оставляет сам автор, как пример русского человека, знающего правду. Что будет думать, каким будет такой человек, какое он естественно и органично изберет мировоззрение? Результат, явленный у Миронова, явленный самим Мироновым, очень интересен и достаточно для обыденного русского сознания неожидан. Миронов – либерал и западник, но при этом государственник и, если употребить такое неуклюжее слово, антинародник. Ценность, обнаруживаемая в русской истории, не интеллигенция, и уж, конечно, не сам народ, а государство, власть. Монархия была в России лидером модернизации. И это у Миронова не идеологическая установка, а твердое знание. Это знал Пушкин, сказавший, что правительство – единственный европеец в России. Но у Пушкина это было скорее интуицией, а историк Миронов это убедительно, по крайней мере, для имперского периода обосновывает. Кстати, того же мнения придерживался Борис Николаевич Чичерин, самый образованный из русских людей XIX века. Они оба, Чичерин и Миронов, представляют редкий в России тип либерального консерватора, западника-государственника. Сюда следует отнести Петра Струве. К тому же типу принадлежал Катков и, думается, Суворин. Последние два – номина одиоза русской интеллигенции. Упомяну только еще один сюжет, показывающий, какие сенсации ожидают читателя книги Миронова, если он до нее доберется. Обидный, горький, позорный тираж 1500. У него разоблачены мифы, скопившиеся вокруг темы крепостного права. Оно было оправдано в русской истории, было рациональным решением, утверждает Миронов, ибо русского человека нельзя было заставить работать иначе, чем внеэкономическим принуждением. Его психология традиционно потребительская, а не буржуазно-трудовая. Свобода для русского человека означала прежде всего и единственным образом безответственность не только перед властью, но и перед обществом, даже перед моральными обязательствами. Конечно, это менялось. Этот генезис движения к личности, гражданскому обществу, к правовому государству и прослеживает в своем труде автор. И независимо от того, как он оценивает результаты и дальнейшие перспективы этого процесса, сюжет в русской истории им описываемый – самое важное, что в этой истории было, самое желаемое из того, что может быть. Оптимизм автора оправдан как моральное требование к русскому человеку. Ты можешь, следовательно, ты должен. Верую, Господи, помоги моему неверию.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем видим хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве, и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушат государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».